говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 585-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бурчук. Неделя всех святых совершает Святая Церковь в нынешнее воскресенье. Наша сегодняшняя передача построена отчасти на материалах, которые недавно стали доступными для ознакомления. Мы вспоминаем 1988 год, праздник всех святых, когда Святая Церковь совершала юбилейные торжества по случаю тысячелетия крещения Руси. Откроет нашу сегодняшнюю программу архивная запись «Слово в неделю всех святых», сказанного Высокопреосвященнейшим митрополитом Владимиром Сабаданом. Затем в нашем эфире новый цикл передач заслуженного профессора Московской Духовной Академии, доктора богословия, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата, митрополит Трифон Туркестанов в его письмах. Архивная страничка. Мы предложим вам, дорогие слушатели, фрагмент божественной литургии, записанный в День всех святых в Елоховском Богоявленском соборе Москвы в 1988 году, когда начались юбилейные церковные торжества по случаю тысячелетия крещения Руси. И завершит нашу сегодняшнюю программу вторая заключительная часть беседы, которую вы начали слушать в прошлой передаче «Троицкое слово». Мы беседуем с Галиной Александровной Пыльневой в 2009 году накануне поместного собора, на котором состоялись выборы нового святейшего патриарха Московского и всея Руси. Нашу программу открывает уникальная архивная запись слова Высокопреосвященнейшего митрополита Владимира Сабадана по окончании божественной литургии в неделю всех святых в Богоявленском Елоховском соборе Москвы в 1988 году по случаю начала юбилейных торжеств тысячелетия крещения Руси.
Сына и Святаго Духа. Ежедневно Святая Церковь отмечает память того или иного или нескольких угодников Божьих. Не все имена святых известны миру, они ведомы единому Богу, дивному во святых своих. дабы воздать должное всем святым от века угодившим Богу, Святая Церковь установила первую неделю по Святой Пятидесятнице совершать память всех святых. Святость – это благословенный результат воплощения жизни, страдания, смерти и воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Это благодатный результат пришествия в мир Святаго Духа, который пребывает всегда в Христе. Святость – это результат проповеди Святого Евангелия и жизни согласно Евангелию. Это задача, это конечная цель каждого христианина. Святостью венчается синергизм, целожизненное сотрудничество человека с Богом. Сколько же святых угодников на небесах? На этот вопрос не сможет ответить никто. Возлюбленный ученик Христа Спасителя, святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, зритель неизреченных откровений, свидетельствует. Потом увидел я великое множество, исчислить которого никто не мог, от всех родов, от всех поколений стояли они у престола перед Агнцем Божиим и были одеты все в белые одеяния. Множество, которого исчезнуть невозможно. Это великое множество свидетельствует о том, что для всех доступно спасение, для всех открыто Царство Небесное, и только зависит от наших усилий принимать его в свое сердце или отрицать. Учитель Церкви, блаженный Августин, обращаясь к самому себе, любил часто повторять: «Если спаслись и те, и эти, почему же ты не можешь спастись, Августин?» Спасение зависит прежде всего от благодати Божией, и каждый нынешний небожитель может повторять с апостолом Павлом: «Благодатию Божию я есть, что есть». И эту благодать Господь щедро раздает всем людям. И от нас зависит пользоваться этим божественным даром и созидать для себя дело исправления, обновления и спасения. Господь посылает всем дар спасения. И святой апостол Павел свидетельствует: Бог хочет всем спастись и в разум истины прийти. И этот дар Господень, величайшее божественное благодеяние, даруемое каждому человеку и всему человечеству. Созидается спасение трудом. Но в чем же заключается главная истина спасения? В чем выражается истинное счастье спасения и удел святых людей? Прежде всего, в единении с Богом, в созерцании Бога, в постоянном постижении Его могущества и святости. Око не видело, и ухо не слышало, и на сердце человеку не восходило то, что уготовал Бог любящим его. В земной жизни, особенно после длительной разлуки, мы с особой радостью встречаемся с земными родителями, с нашими друзьями и любимыми людьми. Тем более, встреча, которая ожидает всех праведников, встреча на небесах с Богом, величайший источник радости и абсолютного блаженства. Мы увидим на небесах Бога Отца, Бога Сына, и нам станет еще более близкими и понятными слова апостола Петра, сказавшего: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы жизни вечной». Нам станут понятными слова апостола Фомы: «Пойдем и мы, и с ним умрем». Слова апостола Петра, произнесенные на Фаворе: «Господи, добро нам все быть». Мы увидим утешителя Духа Святаго, который воспламеняет наши сердца верой и любовью к Богу и ближнему, который очищает и освящает нас в таинствах Святой Церкви. Мы узрим на небесах преблагословенную, теплую ходатайцу мира холодного. Мы встретимся со святыми ангелами, непрестанно славословящими Бога и молящимися о нас. Мы встретимся со всеми святыми угодниками Божьими, которые достойно и праведно прошли свой земной путь, стяжали плоды святости и получили от Бога дерзновение молитвенно ходатайствовать о мире и о людях. Имея такое облако свидетелей, говорит апостол Павел, будем с трепетом совершать предстоящее нам поприще. Во все времена своего бытия Святая Церковь имела священный обычай почитать и прославлять святых, людей, угодивших Богу, строить храмы на их гробницах и совершать святую Евхаристию, у их икон и мощей теплить лампаду, возжигать свечи, курить фимиам, возносить священные славословия и молитвы. Святая Церковь, совершая празднование всех святых, желает, чтобы мы, верующие люди, подражали их вере, их добродетельной жизни и их святости. Все лики святых ангелов, предтечи Господень, апостолов Двоенадесятица и все святые с Богородицей, сотворите молитву, да будет спасение душам нашим. Прославляя святых и призывая к их уподоблению, Церковь желает нам блага, и мы должны помнить, что только хороший гражданин земли может быть достойным гражданином неба. И, вознося молитвы святым угодникам, должны просить их непрестанной помощи в деле нашего совершенствования, в деле созидания спасения. Братья и сестры, сегодня и промыслительно, и знаменательно, и благодатно, что в этом святом храме, в день всех святых угодников Божиих, мы начинаем наше светлое юбилейное торжество по случаю тысячелетия крещения Руси. «Возлюбленные, — говорил святейший патриарх Пимен и священный синод в своем предюбилейном послании год назад, в чем мы видим задачу чад церковных в связи с юбилеем? Прежде всего, в усердной молитве о святой нашей церкви и о нашем Отечестве, в достойном несении христианского призвания, в благодатном развитии даров веры, любви и надежды, в сохранении святости семьи, в честном и добросовестном отношении к труду, к воплощению в жизнь каждому доступных миротворческих усилий. Срадуйтесь с нами все святые и лики ангельских чиноначалий, и принесите вместе с нами хвалебную песнь Богу, Христу и Жизнодавцу. И просите вместе с нами, чтобы Господь даровал великую небесную милость и божественное благословение нашей Церкви, нашему Отечеству, нашему народу и всему миру, и всем людям, населяющим планету Землю. Аминь.
Вы слушали слово преснопамятного митрополита Владимира Сабадана, сказанное им в неделю всех святых в Богоявленском Елоховском соборе Москвы по случаю начала юбилейных торжеств тысячелетия крещения Руси. Нашу программу продолжает заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Мы открываем новый цикл Константина Ефимовича, митрополит Трифон Туркестанов, в своих письмах.
Второй раздел недавно опубликованной моей книги «Из писем учителей Русской Церкви». Или часть подготавливаемого публикации 9-го тома собрания моих трудов. Митрополит Трифон Туркестанов в своих письмах. Молюсь и за вас, и призываю благословение Божие. Митрополит Московский Златоуст Трифон Туркестанов скончался в 1934 году. Предисловие. В серии «Письма о духовной жизни», издаваемых Сретенским монастырем города Москвы, митрополит Трифон Туркестанов, храм Божий – это земное небо, с глубокой благодарностью издателям читаем. В бытность наместником Богоявленского монастыря епископ Трифон Туркестанов принимал в свои обители многих духоносных пастырей, чьи имена почитаются ныне всем православным миром. Подлинным духовным праздником для владыки Трифона, братьев и прихожан Богоявленского монастыря становились посещение этой обители отцом Иоанном Кронштадтским. Отец Иоанн был живым воплощением огненной веры и любви ко Христу, пламенный предстоятель пред престолом Божиим, известный всей России силой своей молитвы и уже при жизни почитаемый святым. Батюшка Иоанн являл всегда пример любви. Сколько любви оказал страждущим, скольких исцелил, направил на истинный путь, скольким дал возможность облегчить свое положение, скольким трудящимся приходил на помощь, сколько людей благодаря ему стали приносить пользу ближним и себе, говорил в 1908 году на 9-й день кончины кронштадтского пастыря епископ Трифон. В этих теплейших словах весь не только святой пастырь Иоанн Кронштадтский, но усматривается и сам проповедник, говоривший в память, в похвалу только что почившего батюшки. Это понудило автора, меня, ими же, теми же словами, начать сообщение о московском Златоусте по его письмам. И сразу же после речи об эпистолярном наследии отца Иоанна. Господи, благослови молитвами святого праведного Иоанна и старца-подвижника, митрополита Трифона. Из жития. Митрополит Трифон, в миру Борис Петрович Туркестанов, родился в Москве в глубоко религиозной православной семье грузинского княжеского рода. Учился в Поливановской гимназии и на историко-филологическом факультете Московского университета. Огромное духовное влияние оказал на него еще в юности старец Черниговского скита, недалеко от Свято-Троицы Сергиевой Лавры, Варнава Меркулов. И потом старец Веденской Оптиной пустыни, преподобный Амвросий Гринков, куда он перешел по благословению преподобного Варнавы. Беседы с ними, их руководство определили его жизненный путь, укрепили на нем, согрели. О преподобном Амвросии владыка вспоминал. В своей маленькой скитской келье он благословил меня облечься в иноческую одежду. С каким благодушием он тогда смотрел на меня, какие наставления давал мне. Он как бы нам говорил: «Посмотрите на меня, я в этой жизни был лишен всего, и здоровья, и сил для этой борьбы, а между тем я остался верным воином. Я верил, я старался жить по вере, и многих спас от падения, и примером своей жизни, и наставлениями, и вразумлениями». Он любил так говорить: «Долго терпите, за все благодарите, о всем радуясь, молясь за всех непрестанно». В 1889 году Борис принял постриг в Грузии, на родине своих предков, куда его пригласили быть преподавателем в только что открытом Александровском духовном училище и куда благословил его старец Амвросий. Там же он был рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. По личному желанию и опять-таки по благословению старца отец Трифон поступает в 1891 году в Московскую духовную академию. Первый год обучения был самым печальным в его жизни. Скончался отец, а вслед за ним и старец. Кроме учебы в академии, отец Трифон взял на себя нелегкое послушание – быть тюремным священником. За труд древнехристианские и оптинские старцы иеромонах Трифон получил ученую степень кандидата богословия. Далее смотритель Московского духовного училища при Донском монастыре, ректор Вифанской духовной семинарии, духовный цензор, ректор Московской духовной семинарии, епископ Димитровский с 1901 года. Когда Елизавета Федоровна после убийства ее мужа, великого князя Сергея Александровича, ушла из мира и основала на Большой Ордынке в Москве Марфо-Мариинскую обитель. Епископ Трифон поддержал ее и освятил первый храм святой обители. Во время Первой мировой войны владыка сам входит в действующую армию и исполняет обязанности полкового священника и мужество переносит все трудности. Был награжден панагией на Георгиевской ленте и орденом святого Александра Невского. После контузии настоятель Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. События 1917 года стали началом лишений, скитаний, допросов в милиции и ВПУ, угроз высылкой. Теперь скажет о том времени исповедник: главная моя скорбь – лишение комнаты, ибо мне отказали в квартире. Найти в Москве комнату трудно, почти невозможно. Переехать в другой город крайне тяжело и по здоровью, и по условиям моей жизни. Что делать? Да будет воля Божия. Меня опять и опять беспокоят с квартирой. У хозяев отнимают комнату, где я живу, и меня тянут к допросу в домком. Видно, и отсюда придется уезжать. И обидно, и очень затруднительно найти помещение. Были радости. В 1623 году святейший патриарх Тихон, выпущенный из внутренней тюрьмы ВПУ, возвел Трифона в сан архиепископа, а к 30-летию служения в епископском сане его возвели в сан митрополита. Синод меня возвел в сан митрополита с правом ношения белого клобука и креста на митре. Не оставляла доброго архипастыря-скитальца по чужим квартирам и верное паство. Как могла, старалась принести ему радость. На 1 июля 1931 года, радуется он, торжественно служил у Косьмы и Дамьяна на Моросейке. По возвращении домой нашел свою комнату, украшенную цветами. Даже кресла были увиты гирляндами из живой зелени. Даже пол был покрыт цветочным ковром. Очень это было трогательно. Вечером много моих чад духовных пили у меня чай и приятно беседовали до позднего вечера. Господь да хранит вас. Глубоко духовное общение было митрополита Зосимой в схеме Захария, старцем Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В близких отношениях находился он с известными деятелями культуры. Сам митрополит был не только вдохновенным проповедником, но и поэтом-созерцателем. Достаточно вспомнить написанный им акафист «Слава Богу за все! Хвала, благодарение животворящей любви!» Отошел ко Господу московский Златоуст, искренний богомолец, строгий подвижник, великий иерарх-праведник 14 июня 1934 года. Похоронен в Москве на Введенском кладбище. и опять скорби. Через два года, в 1736 году, храм во имя Адриана и Наталии, Мещанская Слобода, в котором любил молиться святитель, и где его отпевали, был разрушен. Как будто в том же году был расстрелян и отпевавший его епископ Дмитровский Петерим Крылов. «Не ропщи, мое дитя», — утешает владыка свое духовное чадо, «а вместе и нас. Терпи, зная, что Господь испытывает скорбями тех, кого Он любит. Господь да хранит тебя». Весьма и весьма прискорбно, что опубликовано писем митрополита Трифона мало. В очерке его жития, предваряющем их издание Сретенским монастырем, читаем. «Большая часть творческого наследия митрополита Трифона хранится у частных лиц, установить контакт с которыми не удалось. Мне же продолжить поиск их, к сожалению, в возрасте 85 лет не хватает сил. Надо молиться, думать и надеяться, что найдутся молодые труженики, которые с Божьей помощью совершат этот благородный труд. А те лица, у которых сохранилось что-то от этого доброго учителя, помогут им во славу святителя и на пользу всем нам».
Продолжение авторского цикла «Митрополит Трифон Туркестанов» в своих письмах слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Нашу программу продолжает архивная страничка. Дорогие слушатели, вместе с вами мы перенесемся в далекий 1988 год, когда Русская Православная Церковь совершала юбилейные торжества по случаю тысячелетия крещения Руси. Июньский праздник «День всех святых» совпал с открытием этих торжеств и был ознаменован Божественной литургией в Богоявленском Елоховском соборе Москвы. Мы предлагаем вам послушать фрагменты этого богослужения.
Преснопамятных предстоятелей Российской Церкви, святейших патриархов, преосвященных митрополитов, архиепископов и епископов православных, и всех земли нашей от лет древних, о благочестии поживших и в истинней вере скончавшихся, а отец, матери, братья и сестер наших, всех за церковь и Русь святую подвязавшихся, и ореже проститеся им, всякому прегрешению, вольному же и невольному. Аминь. Господь Бог чинит души, и где же праведни, упокоются. И Христа, бессмертного царя и Бога нашего, храб Твоих, преснопамятных предстоятелей российские церкви, святейших патриархов, преосвященных митрополитов, архиепископов и епископов православных и всех в земли нашей от лет древних во благочестии поживших и в истинной вере скончавшихся, праотец, отец, матери, братья и сестер наши, всех за Церковь и Русь Святую подвязавшихся, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Oh! ходи, вот парятся, не
прослушали фрагменты богослужения в Елоховском Богоявленском соборе Москвы в День всех святых 1988 года, когда Святая Православная Русская Церковь совершала тысячелетие крещения Руси. Нашу программу завершает вторая часть беседы с Галиной Александровной Пыльневой, писательницей, постоянным автором нашей передачи. Напомню, в прошлой передаче «Троицкое слово» прозвучала первая часть этой беседы, записанная в 2009 году, накануне состоявшегося поместного собора по выбору нового святейшего патриарха Московского и всея Руси.
Галина Александровна, не так давно, но на заре советской власти, церковь была отделена от государства одним из первых декретов советской власти. И тогда, конечно, это было чудовищно, потому что церковь органично жила в российском государстве. Сейчас вроде бы у нас православный президент, православная власть, и церковь является одним, ну, если не основным, то уж непременным атрибутом современной политической жизни. Церковь и политика. Насколько сопоставимы, совместимы вот эти два понятия, и где кончается церковная жизнь и начинается политика?
Церковная жизнь, если она есть вообще, она не должна ограничиваться только внешними рамками, внешним служением. Человек может вычитать, но не помолиться, может простоять в церкви, простоять службу, но не быть на ней. Об этом еще и раньше не один раз говорили, и все это знают, знают и примеры хотя бы времен Грозного с Василием Блаженным связанным. То, что очень часто и каждый знает по личному опыту, он может стоять в храме и думать о своих делах так, что даже не заметить, пели «Отче наш» или нет. Насчет политики. Политикой занимаются люди, кто действительно в этом хорошо разбирается. И, собственно, заниматься абсолютно всем, входить во все тонкости – мне кажется, нет необходимости. А вот насчет того, чтобы жить церковной жизнью, я не знаю, нужно ли какую-то грань находить. Если церковная жизнь по-настоящему проникнута памятью о Боге, стремлением выполнить заповеди Божии, то человек, даже если он занимается политикой, он все равно будет порядочным, нормальным, хорошим христианином. И какая тут грань должна быть, я не знаю, нужна ли она и нужно ли это как-то подчеркивать. По-моему, сначала надо быть настоящим христианином, а уж насчет того, чтобы быть хорошим политиком, само собой получится, что у хорошего человека все будет хорошо по совести, добросовестно, трезво и... Трезво обязательно, не, конечно, не в плане пристрастия к бутылочке, а именно трезво стоять и оценивать серьезную жизнь, нормальную. И потом, конечно, очень важно чувство ответственности, которое вот за годы минувших славных пятилеток и прочих-прочих радостей минувших лет наших очень у многих совершенно аннулировалось, почти что, почти перестало наше общество понимать, что ответственность – это не просто какая-то необходимая деталь в нашей жизни, а это составляющая нашей души даже. Потому что человек ответственен перед Богом, перед своей совестью, перед людьми, с которыми он общается. Если это чувство ответственности, которое раньше воспитывались с пеленок в семье, если сейчас этого нет, то кроме вреда всем себе и другим, ничего не получается. То, что люди некоторые считают, что вот не надо церкви заниматься политикой, политика неотделима от общества, общество неотделимо от церкви, церковь неотделима от страны, от людей, все это настолько связано, что если будет добросовестное исполнение заповеди Божией, будет совершенно нормальное политическое состояние людей. Если этого нет, как бы кто ни изощрялся, все равно все-таки основа жизни не какие-то системы политические. Церковь переживала многие системы и выжила, не страдала не от этого, а от нарушения церковными людьми, верующими, неважно, какое бы место в обществе он не занимал, этот человек, нарушение заповеди Божией. Вот заповеди Божии даны как ограда над пропастью, которая не дает, не допускает человеку провалиться в эту самую пропасть. Она сдерживает. Если человек колышки эти выбивает для того, чтобы ему было свободно, вот тогда он может совершенно спокойно провалиться в эту пропасть и, известно, еще соберет ли костей. Так вот, когда люди не признают никаких ограничений, особенно если это ограничения связаны с заповедями Божьими, тогда никакие политические правила или системы, или как еще там, что угодно еще можно сказать, ничего не добьются, ничего не сделают, никак не помогут. Прежде всего, должно быть у человека добрая совесть, чистая совесть, доброе устремление, опять-таки, по заповеди Божией, делать все то, что он хотел бы, чтобы люди делали для него. Это так просто и понятно абсолютно всем, но только делать, конечно, трудно. Если бы так люди не были замучены несусветным своим непомерным эгоизмом, который везде все проел, все слои общества, все, в том числе и среди церковного народа, это тоже есть, потому что механически церковь ни от чего не освобождает. Бороться приходится каждому везде и всегда. Если человек это понимает, если он действительно стремится к тому, чтобы быть человеком, в таком случае ему проще, и никакие другие мнения, некоторые говорят, что вот общество делится, но оно делится, потому что кто-то хочет действительно добра всем и обществу, и себе, и семье, и церкви. А кому-то нужно найти какие-то обходные пути, чтобы как можно меньше было усилий, как можно больше и более ярких результатов. Потому и получается то, что вызывает нестроение среди людей. Но если бы было единомыслие, единомыслие может быть только если одни цели у всех людей. А вот выбрать цель – это воля каждого.
Галина Александровна, вы во многом ответили на мой последующий вопрос, но я, тем не менее, задам его. В эпоху всеобщей демократии и церковь стала как-то жить по демократическим законам. Я имею в виду, что многие церковные деятели критикуют иерархов, иерархи критикуют диаконов, священников, миряне, критикуют и тех, и других, и третьих. И как здесь можно правильно выработать позицию? Потому что кто-то из святых отцов говорил, что лучше осудить весь мир, чем осудить священника. Но здесь нам заметят, что мы не судим, мы рассуждаем, и тем самым все равно мы как-то впадаем в грех осуждения.
Конечно, надо различать, что такое осуждение, что такое рассуждение. Но, как правило, можно предложить каждому, кто хочет разобрать чужие дела, вопрос, начинает ли он с себя. Вот начать с себя – это самое почти невозможное для очень многих. Потому что если бы человек каждый начинал с себя, то он бы понял и то, что очень трудно вникать в чужие дела, в которых ты очень многого просто не знаешь. И разбирать дела священника, диакона, там того, другого, вплоть до патриарха, во-первых, ну, просто неумно, потому что очень мало может каждый знать. Очень мало. И то, что он знает из каких-нибудь там СМИ или газет, или еще, И это очень мало, тем паче, что далеко не все добросовестные эти сведения приходят, и далеко не все люди добросовестно их опубликовывают, потому что некоторым просто хочется развить определенную кампанию. Так вот, если человек действительно переживает за спасение церкви и пользу церкви, то очень хорошо сказал на этот счет отец Паисий, он сказал: хочешь исправить церковь, исправь себя, потому что ты – это маленькая клеточка живого организма церкви. И действительно, если мы все начнем с этого, то есть начнем исправлять каждый себя, элементарно начать с языка. Вроде бы легко и просто, а не так-то просто. Стоит начать, как в этом убедишься. И тогда все злоречие, вся клевета, все выдумки, какие бы они ни были, даже пускай самые, даже похвалы, которые иногда раздуваются до непомерных размеров, окажутся мыльными пузырями. И поэтому говорить о том, насколько демократично влияние демократии на церковь или насколько доступны демократические принципы в обсуждении и рассуждении дел, они просто перестанут существовать, потому что демократия в некоторых случаях никуда не годится. И если касаться церкви, то тем паче не годится. Потому что, во-первых, каждый должен помнить о том, что судить он не имеет права. Есть вещи, о которых просто нельзя не знать. Например, иерархия – это действительно богоустановленное положение, потому что если человеку позволить говорить и думать все, что ему только взбредет в голову, то будет такая анархия, такой беспредел, такое безобразие просто, что все полетит кверх тормашками. Но вообще, само по себе, это дисциплинарная мера и иерархия, и действительно, не зная броду, не лезь в воду. Не знаешь ничего, так и честно признайся себе, я не знаю. И в отношениях с людьми, и в обращениях, в разговорах с другими людьми, если они даже будут в чем-то убеждать, просто поинтересуйся, откуда у них такие сведения. И насколько это соответствует действительности. А если не знаешь, ну, честно скажи, что я не могу это разбирать, потому что для этого у меня слишком мало сведений. И демократические способы сюда никак не подходят, потому что они разрушают то, что всегда хранилось в русском народе – благоговение к носителям сана. Даже не потому, что они были какими-нибудь сверхзамечательными людьми, а потому что они хотя бы в момент богослужения были проводниками милости Божией. Именно милости Божией, в которой нуждаются все, и священники, и все прочие. Вот как-то недавно мне пришлось встретиться у ограды храма с одним человеком, видимо, сектантом, который предложил определенные у них известные вопросы. Вот, кстати, о священнике. Говорит, вот священники не должны себе требовать такого поклонения. Я говорю, они не требуют. И чтобы ему не очень было скучно, сказал ему, что, наверное, вы очень давно были в церкви и забыли, наверное, что на исповеди священник говорит о себе: «Я только свидетель». Вот он и на исповеди, и вообще всегда и везде только свидетель милости Божией. И зачем укорять и как-то унижать священника, тем паче очень часто многие из них не дают к этому никакого повода. И тем ослаблять церковь и свою душу тоже ослаблять грехом осуждения. А насчет того, как различить осуждение рассуждением, это довольно просто. Если в душе возникает недоброе чувство в рассуждении, то это, конечно, осуждение. Рассуждают, как правило, с желанием помочь, а осуждают с желанием доказать свою правоту и показать, вот какой, мол, я знающий и разбирающийся во всем, и, естественно, лучше другого. Но раз лучше другого, значит, осуждаешь худшего.
И, наверное, завершающий вопрос. Мы сейчас беседуем. Через несколько часов Поместный собор Русской Православной Церкви назовет имя 16-го патриарха Московского и всей Руси. Вы помните четырех патриархов: Сергия Строгородского, Алексея I Симанского, святейшего патриарха Пимена и Алексея II, недавно почившего патриарха Московского и всей Руси. Каким вам видится будущий патриарх, и какие основные задачи, на ваш взгляд, будут для него первоочередными? Вы уже упомянули немножко в своих предыдущих ответах на этот вопрос, что сейчас все-таки за 18 лет последнего патриаршества святейшего Алексея II церковь коренным образом изменилась, во всяком случае, внешне. Вот как вы думаете, какие задачи будут стоять перед 16-м патриархом?
16-му патриархом, кого уж Бог благословит им быть, 16-му патриарху предстоит тяжелый крест, очень тяжелый. Кажется, что возможности вынести это, ну, только с помощью Божией можно, только очень это все трудно. И самое трудное – это помочь людям обратиться к церкви. Не просто прийти посмотреть на вновь воссозданные или там отреставрированные замечательные храмы и монастыри, а именно помочь людям сделать все, что только можно. И мне кажется, что начинать надо с подготовки священника. Потому что священник – это первая ступенька, к которому человек обычный, простой, может обратиться. Как-то, я не знаю, каким образом, это уже патриарху виднее, и архиереям вообще лучше знать, они общаются непосредственно со священниками, но как-то обратить их внимание, чтобы они к людям относились с большим вниманием, с пониманием их трудностей, с пониманием того наследства, которое досталось современным людям, наследство полного отсутствия духовного опыта, духовных примеров, вдохновляющих, которые бы привлекали уже своим внутренним содержанием, своим богатством духовного мира. Все это, конечно, очень трудно, значительно труднее, чем восстановить, хотя восстановить тоже не так легко, как кажется, когда уже все стоит. Но дальнейшее мое представление, вернее, пожелание будущему патриарху, это дай Бог сил, терпения, мудрости и серьезная работа над тем, чтобы, дай Бог, людям легче стало найти в церкви свое место, чтобы не было оттока, потому что очень многие потянулись в церковь, особенно после празднования тысячелетия крещения Руси, и, в общем-то, многие, тоже немалое количество людей, не встретили того, что хотели. А что могут люди хотеть? Ощутить живое общение с Богом непосредственно и с помощью священника, потому что священник – проводник Божьей благодати через таинство. И вот чтобы к таинствам было больше внимания, особенно к исповеди. И чтобы проповеди не были просто пересказом Евангелия, которое могло звучать, в смысле пересказ мог звучать еще в прошлом и позапрошлом веке, а чтобы люди чувствовали, что есть вопросы духовной жизни, о которых они вот сейчас услышали и могут о них пойти домой и подумать, хотя бы по дороге. А то очень часто так бывает, что пересказ прозвучит, и на этом точка. А люди как не знали ничего, так и не знают. И годами ходят, и практически ничего не знают. Настолько мало, что какую-то внешнюю сторону немного знают. И очень хорошо было бы, чтобы в наших храмах больше звучало, не то чтобы объяснение молитв, а чтобы молитвы привлекали человека не только своим глубоким содержанием, но и становились духовным опытом в жизни каждого человека. Это все, конечно, в основном может перейти только через опыт священника, но если патриарх сможет организовать своих архиереев и направить их на это, хотя они все это прекрасно знают еще лучше нас, но тем не менее направить вот их внимание на это, наверное, было бы очень даже неплохо. По крайней мере, мы, вот обычные люди, очень бы этого хотели.
Подошел к концу 585-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.